Привет, сегодня начинается февраль, но это когда вы меня смотрите. А записываю я все это, естественно, накануне вечером, 31 января. Еще не успеет закрыться европейское трансферное окно, но, по-моему, каких-то сумасшедших трансферов не намечается. Российские события тоже медленно набирают оборот. Хочется начать с чего-то веселого и активного, но пока в этом месте есть время только для скверных анекдотов. Бывший капитан Сельты Уго Мальо может сесть в тюрьму до 3 лет, а может попасть на деньги, но и наверняка получит серьезный удар по репутации, если окажется, что он действительно 3 года назад встретил девушку в костюме попугая где-то на подходах к стадиону, не знаю, где именно, и, в общем, просунул ей руки под костюм попугая и схватил за грудь. История прискорбная, там наверняка были другие девушки, но именно костюм попугая чего-то каким-то образом завел Уго Мальо. Наверное, он любит ролевые игры. Но во всем остальном, наверное, мы более-менее скоро узнаем истину, если она, конечно, кого-то интересует. Но я думаю, что она уже утонет в потоке реальных футбольных новостей, к которым я и перейду после того, как и снова с радостью сообщу вам, что наш генеральный партнер, компания FunBet, подарит всем новым игрокам, зарегистрировавшимся в приложении или на сайте, 2000 рублей FreeBet, свободный став. Для этого необходимо зарегистрироваться и ввести промокод Уткин. Если вам что-то не ясно, все подробности есть по ссылке в закрепленном комментарии. Ну, а я перейду к более серьезным событиям. В конце концов, ну, не каждому футболисту приходит в голову мысль лапать попугая. В ближайшее время российский футбол начнет выходить из зимней спячки, но в конце концов спячка сама по себе логична, ведь символом российского чемпионата остается медведь, чье такое обстоятельное щекастое лицо, я бы даже сказал, с такими хорошими мужскими брылями лицо, теперь вот есть на всей практически РПЛ-ской графике. Стартуют 2 краткосрочных турнира, один называется Кубок равноправия, там будет играть Зенит. Извините, пожалуйста, я не хочу цепляться к Зениту по каждому случаю, и я не думаю, что обязательно Зенит все это придумал, но, по-моему, Кубок равноправия — это идиотское название для футбольного турнира. Сам смысл проведения турнира в том, чтобы выяснить неравноправие, кто будет первым, а кто четвертым. Ну да ладно, в конце концов, в другой раз придумают получше. И зимний кубок РПЛ, в котором будут играть «Спартак» и «Ростов», остальные все клубы иностранные, с «Зенитом» еще будет играть шанхайский клуб Леонида Слуцкого. Ну, в общем, я думаю, что мы все это посмотрим, чего раньше времени губы-то раскатывать. Все-таки это будет первый такой по-настоящему предсезонный футбол. Согласитесь, что и товарищеские матчи уже играются, и о них мы более-менее оперативно узнаем, голики смотрим, но когда это турнир, это все-таки уже нечто более серьезное. Это уже нечто, такое широкое полотно, где можно рассмотреть не только, что кораблики стреляют, но что на них еще и матросики бегают. И да, я это говорю, разумеется, о картине Айвазовского, а не о чем бы то ни было еще. «Зенит» продолжает мучительный поиск футболиста с российским паспортом или хотя бы имеющего право играть помимо лимита на легионеров в российском чемпионате, то есть, например, с армянским или казахстанским паспортом. Но вот уже, понимаете, на 8 миллионов не нашли. «Зенит» убеждает, что переговоры по Текнезяну продолжаются. Текнезян никак на это не реагирует, он считает, что вопрос закрыт. Ну, посмотрим, во что это все выльется. «Зенит» еще пытался переключиться на «Динамовца» Скопинцева, но им сказали, что, ребята, это будет стоить еще дороже, чем Текнезян, поэтому знаете, что идите-ка вы пока своей дорогой. Ну, «Зенит» и идет, его магистральная дорога нам всем прекрасно известна, и за этим следить мы тоже не устаем. На неделе просочились слухи, что опять какие-то неладки с бразильцами, что Симаку вроде как не нравится Артур, что вроде как опять Вендел опаздывает на тренировки, но, вы знаете, я бы не придавал этому серьезного значения. Опять-таки посмотрим на турнир, как будет играть. Во-первых, бразильцы легко набирают форму. Во-вторых, ну, никто из них не будет относиться серьезно к тренировочным сборам, которые начинаются за 2 месяца до начала чемпионата. В сущности, они так устроены. И в-третьих, сборы, особенно за границей, это вообще всегда ситуация, чреватая слухами. Поэтому куда нас спешить? Мы это упомянули. Я к этому пока не готов серьезно относиться. Вы хотите — относитесь. Что касается «Спартака», то здесь тоже можно с интересом обсудить костариканского форварда Угальде, который не отличается супервысоким ростом, но крепок, хорошим прыжком обладает и действительно немало забивает головой. Ну вот, например, Игорь Корнеев, эксперт очень серьезный, говорит, что в условиях плотной борьбы, которая в чемпионате России все-таки существует, в более плотном именно виде, чем, скажем, там, где сейчас Угальда играет, вот его это подобное возможности лишит, ему будет гораздо сложнее. Но, опять-таки, есть время для оптимизма, есть время для пессимизма. Я ничего пока не знаю об Угальде, хочу на него посмотреть, и тогда уже буду судить сам строго, язвительно и, может быть, даже с легким матерком, угадали ли «Спартак» с этим нападающим или все-таки не очень угадали ли. И да, кстати, я буду говорить сегодня не только о футболе, потому что на неделе произошло два события, которые, как мне кажется, очень важны с точки зрения вообще развития, и нет, не развития, бытования и, может быть, пока что даже спасения российского спорта. Готовьтесь. Но сначала мы поговорим все-таки о футболе. Когда в сезоне наступает пауза, будь это в Англии, будь это в Испании, будь это в России, ведущие средства массовой информации часто составляют разнообразные рейтинги. А «Спортэкспресс» на этой неделе, во вторник, вышел со своим рейтингом 30 самых влиятельных персон в российском футболе. Ну, опять-таки, сейчас будете говорить, что я критично отношусь, что меня там нет. Это полная ерунда, потому что я вообще считаю, что мне совершенно не нужны никакие рейтинги. Вот, и тем более, что в «Спортэкспрессе» меня регулярно вычеркивали даже из коммерческих публикаций. Но это ладно, это опять-таки не вопрос. Вопрос просто того, что я не могу пройти мимо этого факта. Я хочу добавить только одно к тому, что уже говорил в программе «Это футбол. Итоги». Отмечу два обстоятельства. Одно стратегическое, другое локальное, которое, мне кажется, существенно важным. Стратегическое обстоятельство. Вот для чего вообще такие рейтинги составляются? Ну, опять-таки, потому что нет темы. Потому что надо как-то развлечься. Вот мне кажется, что когда откроешь «Спортэкспресс» и прочитаешь страницу с рейтингом, которая красиво сверстана, там портреты нарисованы, они фотографии сделаны. В общем, на самом деле работа-то проделана, да, какая-то полиграфическая работа. И другая тоже. Но ведь это все невыносимо скучно читать. Ну, хоть бы одна, я извиняюсь за выражение, подробка. Ну, хотя бы одна шутка какая-то прошла. Нет, вот все как-то серьезно. Как вот, знаете, все-таки в басне должно быть развлечение. Поэтому там муравей объясняет стрекозе, как плохо будет зимой, если летом не позаботиться о, так сказать, теплом доме. А здесь как будто бы дятел объясняет птенцам, понимаете, вот с этой вот настойчивостью и так далее. Ну, немыслимая серьезность. Мне кажется, что ребята вообще слишком серьезно относятся к тому, что они делают. Ребята, в общем, на самом деле мы в первую очередь развлекаем публику. Это вот то, что касается стратегического вопроса. Ну и второе обстоятельство локальное, но оно, мне кажется, существенным, даже не злорадным, потому что мне это что, в общем. Вы знаете, впервые, по-моему, в таком рейтинге нет ни одного представителя матча, ни начальства, ни одного комментатора, ни одного спикера. И, на мой взгляд, в 2023 году это действительно фиксирует определенную тенденцию. Все самые интересные разговорные программы о футболе, то есть там, где высказываются мнения, все самые интересные разговорные программы о футболе теперь на Ютубе. И их не одна и не две, ну, а уже, наверное, штук пять, если считать как бы аналитические и превью, ну, и мою билетристическую тоже можно, наверное, там посчитать. По крайней мере, просмотры говорят, что уж в пятерочке там как-никак окажемся как-нибудь. Но вот как ни крути, а действительно спикеров матча в тридцатке самых влиятельных фигур нет. Так что телеканал «Матч» там, в общем, как-то косвенно представляет только Алексей Борисович Миллер, который, в общем, является, безусловно, любителем этого канала, во многом его создателем в нынешнем виде, ну и важным художественным критерием. 31 января его все поздравили с днем рождения. Даже удивительно, что это цитировали все новостные ленты. Мне казалось, что день рождения — такой довольно интимный и занятный праздник. Но начальство поздравлять всегда легко и приятно. Это вам не Евгений Серафимович Ловчев, понимаете, которому исполнилось 75 на этой неделе. И как-то вот это прошло, мне кажется, немножечко мимо всех. Ну да, Ловчев довольно неудобный человек, и он с ним, в принципе, непросто. Он бывает неуживчивым. Но, тем не менее, на протяжении вот достаточно длительного времени Ловчев, наверное, самый активный, вот, ну, последние, сколько сказать, не соврать, ну, наверное, 30 лет, самый активный эксперт в области российского и не только футбола. Я очень хорошо помню, как мы в 1994 году приглашали Ловчева на прямой эфир в футбольный клуб, а это была 25- или 27-минутная программа, которая упиралась в новости, перебрать там было нельзя. И для нас, в общем, всегда очень важным было пригласить человека с этим запасом, чтобы можно было с ним сначала записать, чуть подмонтировать, а потом, ну, как обычно это делается. Да? А там так получалось, что вот сборная играла в Шотландии, и это был ключевой соперник в том отборочном турнире. И, ну, мы не могли обойтись без разговора с экспертом. И Ловчев пришел, и прямо как настоящий мастер слова, лаконично все раздал.
Российский футбол сегодняшний без зрителя, при пустых трибунах, при не горящих глазах игроков, он, в общем-то, что-то должен повлечь за собой.
Вот видите, практически полжизни Евгений Серафимович провел на телевидении, так или иначе. А в футболе, между прочим, гораздо меньше. Так что нынешнее поколение знает Евгения Серафимовича, ну, конечно, он был футболистом выдающимся, но при этом еще и, в первую очередь, как комментатор и аналитик. Евгений Серафимович, с днем рождения. Вас вообще давно мы с вами по-советски не встречались. У нас между домами, в общем, по-моему, километр полтора. Ну, позовите уже как-нибудь, что ли, в конце концов. Я-то вас куда позову, вы же не пьете. Европа и мир подбрасывают нам гораздо более футболосодержащие темы для разговоров. Многих потрясло, в первую очередь, своей неожиданностью. Заявление Юргена Клоппа о том, что он после окончания сезона, чем бы этот сезон ни закончился, а Ливерпуль пока сохраняет возможность победить во всех четырех турнирах, в которых он участвует. В общем, Клопп покинет Ливерпуль, и кто бы что ни говорил. Как выяснилось, он действительно сам про себя это решил, и я по этому поводу думаю вот, что, во-первых, это очень редкий случай, но не такой уж и редкий, когда тренер сам говорит, я устал, мне нужна пауза, я должен как-то перевести дух, а может быть даже и двух, а может быть даже и трех. Ну вот, может быть, вы не помните, а ведь Пеп Гвардиола тоже после Барселоны брал себе год на перерыв, на паузу, и все это время прожил еще и не в Испании для того, чтобы, ну, в основном не в Испании, потому что ему нужно было сменить обстановку, он жил, по-моему, в Нью-Йорке, учил языки, и немецкий в том числе учил, готовясь принять Баварию. Так что такие случаи бывают. И мне кажется, что это решение Клоппа, оно заставляет как-то чуть более искренне воспринимать его слова, когда он говорил, что вот у футболистов перегружен календарь, что мы играем, ну, вокруг новогодних праздников, как бы ни назывался этот отрезок, где бы он ни назывался, играем чуть ли не каждый день. И вот мы видим, что сам Клопп тоже действительно приходит к определенному выгоранию. И очень... На меня сильное впечатление производит даже не неожиданность этого заявления, а то, что это говорит Клопп, у которого улыбка на 48 зубов, у которого прекрасные всегда были шутки, вот, у которого не было проблем, по крайней мере, ярко выраженных в отношениях с футболистами. Да? Ну, во всяком случае, вот я, может быть, вы что-то вспомните, но не приходит в голову сразу, понимаете, а значит, в общем, в этом надо копаться. А если копаться, ну, он 9-9 год в Ливерпуле работает, там за это что-то найдется. Но если Клопп при всей своей позитивности эмоций тоже выгорает, это означает, что ему не удается переключаться. И это вот не переключение улыбка на 48 зубов. Это тоже часть образа, над чем тоже приходится работать и вытаскивать себя на эти эмоции, даже когда, может быть, ты их на самом деле не испытываешь. В принципе, Клопп тренирует без перерыва уже очень давно. Еще в 2006 году он был тренером Майнца и был при этом абсолютно ведущим экспертом на немецком телевидении во время чемпионата мира. Мы видели его в студии каждый божий день. А студия была огромной, приближалась по размеру к половине примерно футбольного поля. Наверное, ему действительно нужно отдохнуть, и мы можем в этом сомневаться сколько угодно раз и на любом уровне возмущения или, допустим, удивления, но решать, конечно, только самому Юргену. Надеюсь, что он вернется. Практически сразу после этого заявления Клоппа стало известно, что Хави уйдет из Барселоны по окончании сезона, даже если Барселона выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов, или и то, и другое. Больше уже шансов не осталось. Но, надо сказать, правда, случилось на неделе, когда Барса вылетела из Кубка и при этом еще и проиграла дома Вильяреалу, а это, в общем, мало кто мог ждать, потому что Вильяреал сейчас известен как команда без обороны. И даже я, кстати, на этом погорел, делая видеоставку у себя в Телеграм-канале, на который я приглашаю вас подписываться. У вас мало времени, вас это ценим. Пожалуйста, шер, лайк, помогите продвижению канала нашего тоже ютубовского. Так вот, Хави, ну, Хави можно понять, потому что мне кажется, что карьера Хави – это одно сплошное разочарование. Как, наверное, его, так и в нем. Помните, может быть, не помните, но когда его ждали в Барселоне, я говорил все время, что, ребят, не то чтобы я не верил в Хави, но ведь все, что мы о нем говорим, все, что знаем, и все наши надежды построены о том, каким он был игроком. Мы ничего не знаем о Хави-тренере. Кроме того, он попал в очень сложную ситуацию. Все эти огромное количество рычагов, которые придумываются, скандал судейства вокруг имени Негрейра. Опять-таки, это очень длинная история, посмотрите сами, я дал вам Google ключ к этому вопросу, Негрейра, все сразу выскочит. И масса всего остального, и еще и без удачи как-то у Хави все это получается. Вот те несчастья, которые могут случиться, ну, по счастью, это не катастрофа, но несчастье. Бац, и все происходит. Гави получает травму в игре за сборную, а ведь Гави сегодня это сердце Барса. Казалось, что сердце Барса сдвоено, это Гави и Педри, а Педри никак не может после травмы восстановиться. Я очень хорошо понимаю Хави, это тоже опустошение, но, видите, оно началось чуть раньше. И это еще раз наводит нас на мысль о том, что то, что вышло у Пепа Гвардиолы, который, собственно говоря, в первый же год с Барселоной выиграл все, ну, это какой-то совершенно феноменальный талант и еще при этом, конечно, очень большая удача. Да, у Пепа в команде были Роналдиньо и молодой Месси, да, совершенно верно. Во-первых, ты поди еще примири в этой самой одной команде, будучи как тренер, ну, вчерашним школяром. И да, с Роналдиньо он всеми ногу проработал, потому что Роналдиньо к этому времени, в общем, уже гораздо больше интересовался всем тем, что это ночная жизнь Барселоны, нежели футболу. Но, тем не менее, это случилось. И вот рассчитывать то, что это чудо повторится еще раз, это крайне сложно. Тем более, что крайне сложна ситуация, в которой находится Барселона. И, в общем, я думаю, что все это вместе... Ну, про уход Артеты мы говорить не будем. Понятно уже, что это либо сказанное в сердцах, вырванное из контекста слово самого Микеля Артеты, либо просто это никогда не было сказано. Это уже опровергнуто. Артета не собирается уходить из Арсенала, я очень хорошо в этом смысле понимаю. Там большая работа проделана, на кого ее оставишь? Но, тем не менее, все это говорит еще и о том, что новое поколение тренеров, не обязательно единое по возрасту, но в очередной раз объединенное вот, быстрыми успехами на высоком уровне в профессиональных лигах, что оно уже появляется, оно уже стучится. И в первую очередь Хави Алонсо, и, разумеется, это Микель Артета. Почему потом я называю Артета? Потому что у него все-таки он уже работает в топ-лиге, в топ-команде, а Хави Алонсо лидирует в Бундеслиге, да, но с командой, которую до сих пор даже никто не собирается рассматривать как претендента на чемпионство, потому что у него такая репутация. Это Леверкузен, который никогда не чемпион. В общем, этот стук нового поколения во все двери, он, безусловно, слышен. И наряду с этим мы видим, как практически в каждой лиге есть команда, которую еще год назад, ну, максимум два, могли считать андердогом, а она вдруг бац и впереди. Я, разумеется, сейчас говорю о Жироне, которая тоже, кстати говоря, выпала из Кубка Испании, проиграв Мальорке в гостях. Кстати, не могу не поделиться с вами одним своим наблюдением, которое я сделал, читая комменты у себя в Телеграм-канале. Я не смотрел игру четверговую Кубка Испании, четвертьфинальную, а три предыдущие посмотрел. И вот, значит, играет Сосьедад с Сельтой в гостях. И Сосьедад выигрывает. И говорит, ну, Сельте зачем? Сельте выживание. Она сейчас, она внизу. Послушайте, и Сельта забивает за 2 минуты до конца уже в добавленное время и бежит забивать еще. Ну, именно так ведь и ведут себя команды, которым пофигу результат, правда? Потом на следующий день. Ну, Жирона, им нужно в Лиге чемпионов. Они вот такие. Жирона проигрывает первый тайм 0-3. И она в итоге играет 3-2 в основное время и еще могла забить тоже. И... Опять-таки, вот именно так вот и ведут себя команды, которым нужно экономить силы, да? И самое это главное, нужно ждать четвертьфинала, дайте, чтобы там уже, я извиняюсь за выражение, слить, ну или просто просрать игру, да, чтобы потом тебе было легче. Вот раньше, конечно, никак нельзя этого сделать было. Но и то же самое абсолютно, ну, все понятно, после игры Барселоны. Ну, посмотрите на состав Барселоны, там же играют дети. Да, но среди этих детей Ламин Ямаль. Я понимаю, мы бы говорили про детей, когда бы мы обсуждали, допустим, его успеваемость по математике в школе, ну или, может, по физике, ну или хотя бы по литературе. А мы же обсуждаем футбол, где у него было 2,5 выхода 1-1, и парень не смог забить. Но это тоже, конечно, потому что, ну вот, Барселона играл детьми. Нет, ребят, нужно искать простоты, не нужно искать вот как бы объяснимости всего. Этому не надо объяснять, это не надо объяснять. Это достаточно зафиксировать и этому в глубине души все-таки поудивляться. Ну, мы посмотрели с вами классные матчи. И не только эти. Но вот я говорю именно об этих, потому что мне хотелось поставить точку в этой дискуссии заочной с комментаторами своего телеграм-канала. Сейчас сменю тему. В концовке вернусь к футболу. Я обещал поговорить о Кубке Африки и Кубке Азии. Немного, но предметно поговорим. К вопросу о детях. Да, вот Ламин Ямаль ребенок, и он не забивает, ну как бы и что. На этой неделе мы узнали приговор нашей фигуристки Камиле Валиевой, которая, помните, была уличена в применении запрещенного препарата. Я даже не говорю допинг, потому что о допинговых свойствах этого препарата в фигурном катании вообще я не нашел ни одного вразумительного слова. Опять-таки, в конце концов, дело совершенно не в этом. Да? Прошло уже 2 года с тех пор, как вся эта ситуация случилась. Вот одна инстанция, вот другая, вот третья. И вот, наконец, суд в Лозанне. Главное, самое главное, что есть, что нет. Вы знаете, я был совершенно уверен, что Валиева получит длительную квалификацию. Объясню вам почему. Да потому что за эти 2 года можно было найти огромное количество ситуаций, когда бы она не замыкалась на Валиеву. Но никто не захотел взять на себя ответственность за ошибку. А ведь это так оно и есть. Ведь так оно и случилось. И из-за этого сейчас, из-за того, что никто не смог взять на себя ошибку. Не говоря уже о том, что, в общем, как это вообще могло произойти на Олимпиаде? Да? Как может быть и человек с грязным тестом выходить на соревнования? Кто это допустил? Вот это кто допустил? И из-за этого целое поколение фигуристов лишается золотой олимпийской медали, которая была завоевана в командных соревнованиях. И ни у кого из них больше, скорее всего, такой медали не будет. Для кого-то она могла стать стартом карьеры, для кого-то могла стать, в общем, таким хорошим аккордом на пути к завершению карьеры. А теперь всего этого нет. Почему? Да потому что, понимаете, до суда в Лозанне по поводу этого запрещенного препарата доходит объяснение, что это, оказывается, дедушка Камилы Валиевой готовил ей пирожное. Ваши дедушки готовят пирожное? Дедушки ваших знакомых готовят пирожное? Дедушки ваших знакомых, которые не работают шеф-поварами в ресторанах, готовят вам пирожные? Максимальное пирожное, которое знали оба моих дедушки, они любили вкусно поесть. Это было варенье, намазанное на кусок белого хлеба. Вот на этом заканчивалось все. Но тут дедушка готовил пирожное. Казалось бы, при чем тут этот 3 метра зидин, как-то, ну, в общем, совершенно неважно. Там даже не представили никаких документов типа рецептов, что дедушка сам-то принимал этот препарат. Вот из всего, что я прочитал про дедушкино пирожное, там не хватало только одной фразы, а таблетки дедушка хранил на той же самой полке, что сахар и соль. И поэтому так вот брал пирожное-то, готовил, и нате, уронил. Дедушка Камил говорил, вы меня просите, ради бога, я ведь не над вами смеюсь, я тем не менее. И все это происходит со спортсменкой, которую сейчас называют ребенком. Ну, она отчасти ребенок. Да, она маленькая, она молодая. Вообще-то это были соревнования на Олимпиаде среди женщин. И ответственность там, извините, взрослая. Ее кто-то мог взять на себя. Вот Тарасова Татьяна Анатольевна сегодня написала, что на месте Тутберидзе она бы взяла вину на себя. Не знаю, как там было. И я просто цитирую слова Тарасовой. Но сколько, в который раз это уже происходит? Кто-то приносит допинг когда-то в «Спартак», отвечает один Егор Титов. Врач продолжает работу в спорте, другой врач тоже продолжает работу в спорте и так далее. Больше двух десятков, я сбился со счета на 20 человеках, мастеров спортивной ходьбы из России, вида спорта, который, в общем, действительно приносил массу медалей. Более 20 человек пойманы на допинге. Отец, ну тут-то без кавычек, он действительно отец этой школы ходьбы в Мордовии по фамилии Чогин. Он продолжает тренировать, несмотря ни на что. Он продолжает тренировать. Ну, послушайте, с Камилой Валиевой была, по крайней мере, одна ошибка. А здесь. И все это остается. Ради кого? Ради чего? Хрен с ней с международной репутацией. Я говорю совершенно не об этом. Я говорю о том, что вот как много говорится о воспитательном значении спорта. Ну, вот детки посмотрели спорт, да? Там, значит, выиграли. А через неделю, бац, выяснили, что ничего не выиграли. И зря ты смотрел, и зря переживал. И твои чувства, они вообще никого не волнуют, парень или девчонка. Дальше живи как хочешь. Не исключено, что именно в твоей области дисквалифицированная дама со спортивной ходьбой, может, даже пешком туда придет, получит работу за бюджетные средства и все там. Я говорю довольно очевидные вещи, понимаете? Но мне кажется, что этот момент, когда можно расставить все точки в данном случае над ее, их там просто больше. Параллельно всему этому, параллельно идут дискуссии о том, имеет ли смысл выступать российским спортсменам без национального флага. Ну, черт с ним, что уже выступали без национального флага вообще-то. В Пхёнчхане, например, на зимней Олимпиаде. Вот представители хоккейного сообщества много говорили о том, что нельзя выступать без флага. Но ведь выступали же. И продолжайте гордиться этой победой. Я тоже ей горжусь, между прочим. Золотая медаль. Но о чем идет речь? О чем, так сказать, ваш сленг? Почему я об этом сейчас заговорил? Да потому что, вы знаете, много у меня знакомых, с которыми мы обсуждаем теннисные новости, разнообразные события. И я вижу, какое огромное количество людей... Ну, может быть, не все они смотрели, но как же они следили за нашими теннисистами на Australian Open, которые выступают без флага? А потому что больше не за кого болеть. Вот в НХЛ есть хоккеисты российские, за разные команды играют. И ну, там они за команды играют. А теннисисты все-таки, они каждый раз представляют страну. И все знают, какую. И за них болеют. И я не вижу, чтобы их освистывали. Да, они все пожимают им руки, но, знаете, это тоже вопрос политической конъюнктуры. Но... А то, что показал на Australian Open Данила Медведев, вы уж меня извините, но, по-моему, это просто нечто запредельное. Ему чуть-чуть не хватило сил, чуть-чуть. Но два пятисетовых матча в четвертьфинале и полуфинале, пять сетов в финале против Яника Синнера, который, ну вот он, наверное, Руна еще, вот, наверное, это те люди, которые сейчас будут выходить на самые первые роли. Это мое мнение. И это пример всего того, что можно назвать в спорте словом «героизм». Вообще словом героизм можно называть разные вещи, но в спорте именно это называется таким вот образом. Даже, причем особенно остро ты это чувствуешь, когда чуть-чуть не повезло. Как можно после этого дискутировать, выступать без флага или нет? Напоследок давайте про Кубок Азии в первую очередь, потому что там две постсоветские команды попали в восьмерку. Это Таджикистан и Узбекистан. У Узбекистана уже был период очень сильной команды. Это было сразу после распада Советского Союза. Ну, собственно, Пахтакор был очень сильной командой. Меджалол Касымов, тогдашняя звезда узбекистанского футбола, был главной звездой в команде своего молодежного возраста за СССР. Был замечательный нападающий Игорь Шквырин и так далее. Вот сейчас уже поколение, которое полностью выросло в Узбекистане. И вот, смотрите, Абузбек Фазилаев берет и забивает гол Таиланду. И его команда выходит в 1/4. Ну, и где-то рядом тоже Таджикистан, ну, где рядом тоже в восьмерке. Только, вы знаете, я по Таджикистану не скажу, потому что я не видел матч Таджикистана. И все это происходит на фоне того, что богатая, и богатая не только деньгами, а деньгами тоже очень сильно, но и футбольными традициями Южная Корея с каким-то невероятным скрипом проползает в эту 1/4 финала, будучи руководимой Юргеном Клинсманом. Понимаете? И при этом Саудовская Аравия проигрывает по пенальти. И Роберто Манчини, боже мой, ну почему меня это, черт возьми, почему меня это не удивляет, как говорил болельщик «Зенита» в своей самой знаменитой кинороли. Манчини, 25 миллионов евро в год, взял и ушел с матча, не досмотрев до конца серию пенальти. И сейчас говорит, а я думал, что все кончилось. Ну да, ты пришел в раздевалку, там пока никого кроме тебя нет, а ты сидишь такой и думаешь, что все кончилось, а там что-то почему-то вот там как-то еще никто не торопится обратно. Ну, в общем, кто за кого себя принимает. Андердоги пробиваются, и корифеи рушатся. То же самое происходит на Кубке Африки. Я вам честно скажу, я всю неделю вникал во все эти африканские реалии, но я все-таки не Лионель Абба, чтобы следить за этим поминутно. А так уж получается. Команды, которые я более-менее неплохо знаю, они все в основном повылетали. Кот-д'Ивуар вообще выгнал тренера, а потом, бац, оказывается, прошел в плей-офф. Марокко уже вылетел. Ну, куда деваться? Алжир, Тунис вылетели в групповом турнире. Египет уже вылетел в плей-офф. Ну, без Мо Салаха, но в конце концов, почему нет? В общем, а остается в турнире Кабо-Верде, остается в турнире Демократическая Республика Конго, Гвинея остается в турнире. Честное слово, все это дополнительно пробуждает интерес. Я бы сейчас совершенно не взялся предугадывать, кто выиграет Кубок Африки, но и здесь я тоже вижу марш андердогов. Вот видите, как мы сегодня плодотворно с вами пообщались на разные футбольные и государственно-спортивные темы. Мне пора заканчивать. Я могу сказать только, что время андердогов приходит не только вот в профессиональных видах спорта. На прошлой неделе я воззвал ко всем потенциальным партнерам о том, что мы хотим поддержки нашего клуба «Эгриси», который остается такой районной командой в новом сезоне «Медиалиги». Мы не просим подарков, мы не просим, я не знаю, сувениров, мы не крянчим деньги. Мы действительно готовы предоставить рекламные возможности, которые у нас есть. И мы надеемся, что образ команды «Андердога» заинтересует наших потенциальных партнеров. Спасибо тем, которые уже есть. Но вот, вы знаете, нам, к сожалению, не хватает. Например, не хватает, могу вам совершенно точно сказать, мы очень надеялись и планируем до сих пор недельный сбор в Подмосковье накануне старта в Медиалиге, но денег на это у нас сейчас нет. Вот будем искать, будем встречаться и завтра, и послезавтра, и куда надо поедем, и сколько угодно времени прождем. Ничего страшного. Наша команда нам очень нужна. Спасибо всем, кто нас поддерживает на Бусти, спасибо нашим спонсорам. Опять-таки, все это позволяет нам выгадать копеечку на поддержание нашей команды. Мы занимаемся этим очень плотно, серьезно, и поэтому огромное вам спасибо за поддержку. Через неделю возобновляются матчи Лиги Чемпионов, мы планируем стримы, возобновляется стримовское движение. Пожалуйста, следите за нашими сообщениями, все своевременно до вас будет донесено. Ну, вот у меня практически все. Видите, какой сегодня получился длинный выпуск? Заметьте, без рекламы. Ну, тогда раз. Вот, пожалуйста, пусть все, кто ненавидит рекламу, пусть поставят шер и лайк для продвижения канала. Спасибо, это тоже поддержка. До свидания.